Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Напоминаю, наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии – епископ Колпашевский Стрежевской, Силуан. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, мы, как всегда, с вами будем пытаться найти ответы на не очень простые вопросы. Знаю, что не очень любите вы всякую такую чертовщину, но, тем не менее, вы верите, что существуют так называемые неблагоприятные дни?
Нет, я в это не верю. Для меня все дни благоприятные. Неблагоприятные дни – это в те, в которые мы, может быть, чувствуем, что что-то делаем перед Богом неправильно. Но это связано не с днем с каким-то, не с датой, а с нашим духовным устроением. Или наоборот, с тем, что мы делаем неправильно, или наоборот, не делаем правильно. Но это никаким датам не привязано.
Ну хорошо, вот смотрите. Если говорить про число 13, которое с давних пор считается несчастливым, то сюда закладывается даже некий духовный смысл. Например, Иуда Искариот, если говорить, что Иисус Христос и 12 апостолов, получается 13-м человеком. Отсюда вроде как и пошло само значение слова 13, что оно несчастливое. На ваш взгляд, какая-то вот под этим существует реальность здравая?
Ну, эти числовые манипуляции мне кажутся сомнительными, потому что, ну, во-первых, даже в современном мире, далеко не во всех его частях, число 13 считается несчастливым. Это в основном в Европе, в Америке, может быть, в России. Ну, вот, например, в Юго-Восточной Азии считают его, наоборот, счастливым. Или, по крайней мере, нейтральным. Зато несчастливыми считают другие числа. Если говорить с сугубо христианской позиции, то число 13 вполне достойно. Это Христос и 12 апостолов. Да, среди них был один Иуда.
13-м.
Но Иуда потом был заменен Матфеем. И число апостолов 12 все равно сохранилось, и они были провозвестниками учения своего божественного наставника. И, кстати, древнейший храм русской церкви, сохранившийся до наших дней, Киевский Софийский собор, имеет 13 куполов. Так что даже на заре своего воцерковления наш народ не считал число 13 несчастливым.
Ну, говорят, что существует целая статистика, и вот согласно этой статистике, машины, в которых присутствует, в номерах, в которых присутствует число 13, чаще попадают в аварию. Вы уже упомянули Америку, вот там в небоскребах зачастую не бывает 13-го этажа. 12-й, следом 14-й. На ваш взгляд, ну, люди же все равно чем-то руководствуются, не может быть вот просто каким-то таким всеобщим безумием, или это возможно?
Да если бы всеобщее безумие сводилось только к цифре 13, мы были бы, наверное, самыми счастливыми людьми. Гораздо есть более жуткие проявления, ну, того, что можно назвать неким безумием, расхождением не только с истиной, но и со здравым смыслом. Уже тогда, когда человечество в целом отступило от религиозной истины, оно встало на путь омрачение сознания, она перестала воспринимать окружающий мир таким, какой он есть на самом деле. Оно вступило на путь игры. Вот делаем вид, что Бога нету, и вообще духовного мира не существует. Хотя он постоянно прорывается в наш мир, хотим мы, не хотим, игнорируем или нет, но ничего в этом мире видимом, зримом, эмпирическом мы не можем объяснить без обращения к духовным ценностям, к духовному миру. Так что вот эти магические суеверия как раз меня не убеждают ни в чем. И то, что они распространены, ну, какие только глупости не распространены по всему миру. Это ни о чем не говорит. А вот насчет статистики дорожно-транспортных происшествий, ну, мне трудно это анализировать и интерпретировать, потому что нужен первоисточник. Да, мы привыкли работать с первичными данными, чтобы убедиться, что они правильно интерпретированы. Во-первых, они правильно добыты, что это вообще соответствует действительности, и что действительно именно вот такие номера попадают в аварии, а другие в меньшей степени. Здесь много может быть каких-то подмен или утрированных интерпретаций, так что здесь я не готов это никак комментировать.
Говорят, в Формуле-1 нет болида под номером 13.
Это тоже к магическим суевериям относится. Это все разные строки одной и той же песни, в основе которой вот эти рудименты языческого мировосприятия. Да, несмотря на тысячелетия христианской эпохи, язычество не было полностью побеждено. Потому что язычество, как и богооткровенная религия, это не есть дело только ума. В первую очередь, это есть дело сердца. В каком устроении находится так называемый внутренний человек, вот в то он и верит, то он и признает, так он и воспринимает окружающий мир. До поры до времени никакого священного писания вообще не нужно было. Люди хранили в памяти ума и сердца истинное представление о Боге. Адам знал Бога, он общался с ним лицом к лицу. И несмотря на то, что согрешил, истинное боговедение он сохранил и передал его своим потомкам. И это сохранялось. Да, все более и более ослаблялось, все более и более искажалось, так что люди отошли в полной мере от заповедей Божиих. Но все равно сохранялись и те, кто был им верен, например, такие, как Ной. И поэтому он спасся, и поэтому он положил начало новому человечеству. Но и это человечество до поры до времени хранило истинное боговедение, а потом также от него стало отступать. Религиозность вообще присуща человеческой душе, потому что Бог есть, и душа его ищет. Но вот качество этой религиозности, оно может быть различным. Когда ослабевают узы верности, не просто веры во что-то там великое, абсолютное, всемогущее, а верности Богу, вот тогда искажается и представление о Боге, размываются представления о Нем. Человек начинает видеть Бога в искаженном свете.
Но вы ведь не будете спорить с тем, что в Священном Писании есть, ну, назовем, особенные числа. Например, 3, 7, 12, 40. Если мы откроем Священное Писание, то периодически именно эти числа повторяются. Почему именно они?
Есть определенный символизм, конечно, в цифрах. Но здесь очень важно не путать причину и следствие. Не цифры, не числа являются причиной каких-то последствий, влияя на окружающий мир самим своим фактом. Они являются следствием некой истины. Вот. Например, да, есть там священные почти каждая цифра. Вот цифра один. Это Бог один, да, монотеизм. Два. Две природы во Христе. Бог Христос – это и Бог, и человек. Это тоже да, значимая истина, которая просто находит свое математическое выражение, только и всего. То же самое цифра 3. Это Бог Троица. Он один по природе и в то же время троичен по ипостасям. Да. 4. Евангелиста. Ну и так далее. Да. И таких цифр и чисел много, за которыми стоят какие-то истины. Но ценны не эти цифры. Вот христианство чуждо такого каббализма, увязывающего цифры с какими-то там особыми магическими воздействиями на окружающий мир. Так что нам истины важны, которые эти цифры или числа просто математически выражают. Вот и все.
Но если говорить в принципе о магии чисел, вы же помните, достаточно давно был целый бум, и церковь не осталась от него в стороне, когда шла борьба с так называемыми штрих-кодами. Вот на самом деле цифры могут какую-то опасность содержать? Ведь мы же знаем, что согласно пророчеству наступит время, когда каждый будет носить на челе 3 шестерки. В каком виде, правда, не сказано.
Никакой сверхъестественной силы в числах нету. И поэтому никакой опасности для духовного существования человека они не несут сами по себе. А то, что штрих-коды, ну, во-первых, там боялись не только цифр, не столько цифр, а тотального контроля.
Но это, мы к нему опять же, и пришли.
Но это, опять же, проблема не столько духовная, сколько гражданско-правовая, правозащитная. Да, к церкви тоже обращаются ее чада с подобными вопрошаниями, с этой обеспокоенностью. И церковь со своей стороны, утверждая, что это не является духовной проблемой, проблемой спасения, преградой на пути к Богу, тем не менее выходит с какими-то инициативами к власти, придержащим, и доносит до них озабоченность вот, ряда граждан этой проблематикой. Действительно, тотальный контроль – это инструмент, который делает власть зла тоже более всеобщей. «Мир во зле лежит», об этом сказал еще апостол Иоанн Богослов. И вот он так и лежит во зле. И, к сожалению, именно зло имеет в этом мире господствующую власть. И все достижения научно-технического прогресса, которые вот в ходе исторического процесса приходят в жизнь людей, они большей частью используются именно силами зла. И проблема не в научно-техническом прогрессе, а в том, что люди отдают себя злу, в послушных исполнителей. Они не противостоят ему. По отношению к злу невозможна пассивная позиция. Мы должны активно ему сопротивляться. Только тогда мы сможем быть свободными от его власти. Это Бог не действует насилием, он действует любовью. А дьявол действует именно насилием, обманом. И противостоять ему можно только силой. Здесь как раз непротивление неприемлемо. Если ты не будешь противиться злу, ты будешь его рабом.
Хорошо, Владыка, мы с вами начали нашу сегодняшнюю беседу, в принципе, с темы так называемые несчастливые числа, да? Вот на ваш взгляд, как должен вести себя христианин, вот которому попался госномер с тремя шестерками? Ну, разве он не будет смущаться? Как поступать в такой ситуации?
Я думаю, надо отказаться, потому что это слишком явная перекличка с божественным откровением. Там ведь дано некое математическое, символическое обозначение Антихриста.
Об этом я спрашивал, да.
Поэтому, да, три шестерки в данном случае, мне кажется, слишком будет нарочито, тем более госномер – это не просто, не знаю, номер там комнаты в отеле, где ты переночевал ночью и ушел. Тут, как говорится, можно особо и не протестовать, ничего в этом страшного нет. А госномер – это ты годами с ним ездишь, и все это на виду. И такие номера я встречал. И думаю, что зачастую они намеренно выбраны своими хозяевами, автовладельцами, для того, чтобы продемонстрировать некую свою, богоборческую, может быть, громко сказано, по крайней мере, такую несогласную с христианством духовную позицию.
Хорошо, Владыка, я отчислил просто к цифрам, но к цифрам таким современным. Мы сейчас с вами живем в век цифровых технологий. Вот сами по себе цифровые технологии, вы в этом видите некую опасность? Ведь это тоже глобализация, и это тоже контроль.
Не больше, чем в том же самом пресловутом топоре, которым можно храм построить или человека убить. Цифровые технологии – это инструмент, которым можно пользоваться и стремясь к добру, и стремясь ко злу, имея в виду благо людей и имея в виду манипуляции людей. Поэтому цифровизация, как и все материальные предметы, бездушные предметы нашего мира, ни добро и ни зло, у них нет нравственной характеристики, потому что нет свободы. А вот те, кто стоит, кто пользуется этим инструментом, кто за этим стоит, вот он и привносит это нравственное значение, употребляя инструмент на благо или во зло, и себе, и другим.
А вы не видите в этом некой опасности такого вот своеобразного обезличивания? Ведь сейчас в цифру можно перевести все, что угодно, начиная от святых образов и заканчивая ДНК человека.
Как в народе говорят, хоть горшком назови, только в печку не ставь. То, что кто-то там помимо нашей воли что-то делает с нашими данными, это их проблема с духовной точки зрения. Для нас тоже проблема. гражданской, экономической, не знаю, там, физической, социальной точки зрения, но не с духовной. В духовном плане все определяется нашей свободой, свободой выбора. Вот новомученики, они сидели в лагерях, они были абсолютно поражены во всех своих правах. Они были на грани выживания. Каждый день нес прямую угрозу самому их физическому существованию. Но вернувшись из этих лагерей, они вспоминали о них как о времени наиболее полной духовной свободы. Вот парадокс. Так что никакие технологии заградить от человека небо и спасение не могут. Вот это истина. А то, что мир становится все менее толерантным к христианству, христианским он давно перестал быть. Но сейчас есть какое-то такое отношение лояльное к христианству со стороны мира. Но это будет все меньше и меньше. И то, что мы видим сейчас в мире, особенно в мире западном, где разрушаются самые основы христианской цивилизации, где всерьез говорят там об этих гендерах, однополых браках, то есть о том, что является напрямую антихристианским, это и происходит. И чем дальше, тем больше. Рано или поздно это достигнет той черты, о которой говорится в Священном Писании, что христианам невозможно будет в этом мире жить. Ни купить, ни продать, ни общаться невозможно. Сейчас еще возможно, хотя с каждым днем все труднее, но наступит такая черта, когда это будет невозможно, и христианам придется просто выйти и оставить этому миру все, что ему принадлежит, все его достижения. Выйти, ну, куда Господь укажет.
Смотрите, владыка, вот предание церкви – это что? Это ведь в том числе какие-то рукописи, правильно? Мы еще достаточно недавно писали друг другу письма. У нас у каждого был свой почерк. И вот этот свой почерк, это же вот символично, у каждого свой почерк. Вот если даже применительно к жизни. То сейчас мы набираем на компьютере одинаковым шрифтом. И наступит время, когда нас не будет. И для того, чтобы стереть память о нас на этой земле, достаточно будет просто удалить файл. Не останется ни писем, ни рукописей. В этом вы видите проблему?
Да, но это проблема философская, так сказать, метафизическая. Действительно, ну а что, расцерковление, расхристианизация мира, она в том числе и ведет к расчеловечиванию. Потому что основой человеческого бытия является тот образ Божий, который в нем есть, и связь с первообразом. Вот это нормальный некий контекст человеческого существования. А что касается предания священного, слава Богу, что священное предание церкви не сводится к рукописям.
Нет, я в качестве
примера. Преподобный Силуан Афонский, мой небесный покровитель, как-то сказал, что Дух Святой и поныне в полной мере живет в Церкви Христовой. И святые члены этой церкви имеют его в себе, чувствуют его, им руководствуются, им умудряются, просвещаются небесной истиной. И поэтому, если бы вдруг мир утратил все духовные книги, священное писание, творение святых отцов, то члены церкви, руководствуемые Духом Святым, написали бы их снова. Священное предание церкви – это причастность Богу. Это истинная жизнь, которая в их сердцах протекает. И вот это отнять никто и ничто не может. Ни время, ни сила зла, ничто. В этом сила церкви.
Давайте на этой позитивной ноте перейдем к следующей части нашей программы. 12 ноября обретение мощей священноисповедника Агафангела Преображенского. К этому святому особое отношение в епархии, которую вы возглавляете. Почему?
Ну, этот святой вообще имеет особое отношение к Томской земле. Он родился в семье священника, его путь был достаточно традиционным для его сословия. Это духовное училище, семинария, потом академия. он женился, и у него должен был появиться ребенок. То есть он себя рассматривал как обычный человек, семейный, имеющий какой-то земной уют и счастье. Но Господь послал ему испытания, и его супруга молодая, не дождавшись родов, заболевает тяжело и умирает. И это первое испытание, которое святитель, будущий святитель Агафангел прошел очень достойно. Прошел как христианин. То есть он постарался усмотреть в этом сокрушительном испытании какой-то смысл свыше, какое-то призвание к более высокому, к более совершенному служению. И вот, конечно, это с молитвой, с постом делается, с испытанием своей совести, с советованием с духовником. И в результате вот этого духовного поиска он избирает путь монашества, отдавая себя всецело Богу на служение церкви и народу церковному. И на этом пути он начинает, опять же, вполне традиционно, как деятель на ниве духовного просвещения, как преподаватель, инспектор. И вот в качестве инспектора он оказывается в Томской духовной семинарии, уже священником. Отсюда его переводят в Иркутск в качестве уже ректора семинарии Иркутской. Там его возводят в сан епископа викарного Иркутской митрополии. А оттуда он становится управляющим епископом в Тобольске. Затем его служение проходит в Прибалтике, которая тогда входила в состав Российской империи. Он служит в Риге, служит в Вильне. Ну и последним местом его служения является древний русский город Ярославль, где он становится преемником будущему патриарху Тихону Белавину. Вот, так сказать, основные этапы его, так сказать, внешнего жизненного пути. Но для меня всегда очень важно, когда я обращаюсь к его личности, какой это был человек цельный и в то же время не узкий. Он, с одной стороны, например, имел достаточной любви, чтобы заступаться за вольно или невольно подпавших вот этим революционным движением людей. Он не поддерживал самой революции, революционной идеологии. По своим убеждениям он был монархистом. Но в то же время он все-таки различал зерна от плевел. Есть убежденные революционеры, деятельность которых была направлена на разрушение страны, на изменение власти. А есть те, кто был втянут туда более или менее осознанно, особенно в молодые годы. И вот за этих он заступался. Но, с другой стороны, он был и членом русского собора. То есть вот тех, в кавычках, черносотенцев, которых там заклеймили революционеры. Но в действительности вот этот собор русский, он ведь имел-то, по крайней мере, декларировал очень правильные цели. Цели, перекликавшиеся, например, с идеями ополчения Минина и Пожарского. То есть и именно вот к этому времени, как к некоему идеалу, обращались участники этого патриотического движения. Другое дело, что им не удалось даже сохранить внутреннее единство, не то, что там эти идеалы осуществить. Но сами идеи были очень правильные. Так что вот он был человек широких взглядов, но в то же время твердой достаточно позиции. То есть при всей широте эти взгляды не размывались. Он не был таким каким-то неопределившимся в этом плане деятелем. Он был и патриотом, и верным сыном церкви. И поэтому он имел огромный авторитет и в обществе, и в церкви. И когда встал вопрос о патриаршестве, был одним из кандидатов на патриарший престол. И патриарх Тихон, возведенный на первосвятительский престол, тоже видел его в качестве одного из своих заместителей на случай ареста или внезапной смерти, что вполне было вероятно в годы вот утверждения советской власти, богоборческой по своей сути. И даже несколько месяцев святитель Агафангел в 22-м году, по сути, исполнял обязанности патриарха. Но именно в результате вот этого он и был подвергнут репрессиям, провел несколько месяцев в тюрьме, а затем был сослан в Нарымский край и 3 года прожил в городе Колпашево. Так он связан и с северной епархией Томской митрополии. Мы его чтим. По благословению ярославского митрополита такая значительная часть его мощей была передана в кафедральный собор Вознесения Господня в Колпашево. И там вот еженедельно мы совершаем молебен перед этой святыней. Его помнят и чтут.
Спасибо, владыка. Остались еще блиц-вопросы. Раньше церкви вели большое хозяйство. Например, были свои рыбацкие артели, большие земельные наделы. Сейчас, когда храмы встали на ноги, не настало время возродить подобные традиции, чтобы была возможность активнее вести социальную работу и восстанавливать храмы?
Это и ведется, и происходит, но, как правило, при монастырях, особенно сельских, где для этого больше есть возможностей. Ведь ведение такой сельскохозяйственной деятельности требует, во-первых, наличия людей, работников, то есть достаточного количества насельников,
трудников
монастыря, да, которые бы могли этим заниматься. А во-вторых, это должны быть люди, ну, все-таки знакомые с этой сферой. Потому что человек, который занимался только интеллектуальным трудом, был каким-то ученым, но он чаще всего там в огороде или в поле себя проявит, наверное, не с лучшей стороны. Да. Поэтому тут много есть еще всяких сопутствующих моментов. Но да, это есть, и много монастырей ведет довольно неплохое, успешное сельское хозяйство.
Как вы относитесь к научным исследованиям религии? Например, когда ученые пытаются выяснить, как молитва влияет на организм человека или как менять свойства воды после освящения?
Но это не является чем-то для нас необходимым, значимым. Если у ученых возникает такой интерес, важно, чтобы этот интерес оставался научным, и здесь подход был объективным. Потому что все-таки мир духовный и мир материальный, хотя и связаны, но имеют некоторую автономность. И искать тут однозначных закономерностей неправильно. Здесь всегда есть какой-то зазор определенный. Так что в одном случае так это может проявиться, в другом – иначе. Да, святая вода тоже иногда бывает, что там и подергивается какой-то ряской зеленой, если она стоит на свету. Ведь она не утрачивает своих физических свойств. Да, так что бывает по-разному.
Владыка, как вы относитесь к тому, чтобы при храмах были условные аниматоры, которые бы приглядывались за детьми во время богослужения до причастия? Ни для кого не секрет, что маленькие дети очень устают на литургии и потом не всегда охотно идут в церковь. Или это противоречит церковным традициям?
Это не только не противоречит, но это имеет и богатый опыт, и есть такое.
Да?
Когда я был игуменом Богородицы Алексеевского монастыря, у нас это тоже было. Тут проблема-то только в том, во-первых, если есть эти маленькие дети, храмы разные бывают, где-нибудь там на селе, ну, там не так много маленьких детей в принципе. Там в основном люди пожилые, там в этом нет необходимости. Во-вторых, нужно какое-то помещение, они же будут заниматься с этими детьми не в пространстве храма, не перед амвоном, тогда они будут мешать службе. И в-третьих, сами эти люди, кто будет заниматься с детьми? Как правило, это какие-то прихожане, но они должны быть, ну, с какими-то педагогическими навыками, ну и просто с желанием, потому что это хлопотно. Человек приходит в храм помолиться, а тут приходится с детьми заниматься, с чужими. Ну, может быть, со своими тоже, но и с чужими. Это определенная жертвенность. И тут, как правило, нужно несколько таких людей, чтобы все-таки это, их приходская активность не была локализована только вот в этих детских комнатах условно, чтобы они имели возможность помолиться и на службе.
Конечно.
Все-таки это главное, это их цель. Так что тут ряд есть трудностей, но он вам во многих храмах, особенно городских, многолюдных храмах, эти трудности преодолеваются.
Спасибо за ответы, владыка. Мне остается напомнить нашим телезрителям, что вы также можете прислать вопросы в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо предложите тему нашей следующей передачи. Постараемся ее обсудить. Владыка, благодарю вас за интересную беседу и очень интересный ответ на
вопрос. Вам спасибо, Виталий. Благослови Господь вас и наших зрителей.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.